ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Глава 10. Освобождение деревьев Ямала-Арджуна. В этой главе рассказывается о том, как Кришна сломал два дерева близнеца породы Арджуна, после чего из них вышли Налакувара и Манигрива, сын Якуверы. Налакувара и Манигрива были великими преданными Господа Шивы. Наслепленные материальным богатством дошли до того, что однажды стали развлекаться в озере с обнаженными девами и расхаживать в голом виде. Неожиданно там появился Нарада Муни. Однако Налакувара и Манигрива настолько обезумели от окружавшей их роскоши и почитания, что они прикрыли свою наготу, даже не смутились, хотя и заметили Нарада Муни. Иными словами, из-за своего богатства и высокого положения в обществе они утратили всякий стыд. Конечно, нет ничего удивительного в том, что разбогатевший и занявший престижное положение человек под влиянием материальных гун забывает все приличия и не оказывает почтения никому, даже мудрецу, подобному Нараде Муни. Таким сбившимся с пути богачам аханкара вимутхатма свойственно насмехаться над преданными и достойное наказание для них вновь стать нищими. В этом содержится правило, выполняя которые, то есть следуя принципам ям и так далее. Тапаса брамачари наша медноча доменача. Можно обладать гордыню. Обнищавшему человеку нетрудно объяснить, что материальное достояние и почести бренные, но богатого в этом не убедишь. Чтобы преподать таким людям урок, Нарада Муни проклял Налакувару и Манигриву. И они лишились способности двигаться и думать, став деревьями. Это было справедливое наказание. Но поскольку Кришна всегда милостив, двум братьям, хоть они и понесли наказание, посчастливилось встретиться с ним, Верховным Господом. Так что, когда вайшнавы кого-то наказывают, это вовсе не наказание, а милость. После того, как Деварисши проклял Налакувару и Манигриву, они стали деревьями-близнецами породы Арджуна и росли во дворе дома Яшоды и Махараджи Нанды, ожидая случая увидеть самого Кришну. Исполняя желание своего преданного, Господь Кришна вырвал эти деревья с корнем и таким образом освободил Налакувару и Манигриву, которые провели в телах деревьев 100 лет по исчислению полубогов. В них возродилось их прежнее сознание. Они вознесли к Кришне молитвы, достойные небожителей. Получив возможность встретиться с Кришной лицом к лицу, они поняли, насколько милостив был Нарада Муни. И выразили свою признательность ему. Затем, обойдя вокруг Верховной Личности Бога Кришны, они вернулись в свою обитель. Текст первый. Шриладжа Вача Катхятам Бхагаван Итат. Тайотапасья караном яттатвига фритан карма йена вадива вершитама. Царь Париж спросил Шукадева Госвами: «О великий и могущественный святой, почему Нарада Муни проклял Налакувару и Манигриву? Что за отвратительный поступок они совершили, так что даже Нарада, великий мудрец, разгневался на них? Пожалуйста, поведай мне об этом». Шишука Увача Рудрасяну Чарабутва Судритау Кантат Маджау Каласа Паванирам Емандакиньям Адхатхау. Шукадева Госвами сказал, царь Парикшит, поскольку эти двое сыновей Кувяры были приняты в свиту Господа Шивы, чем они очень гордились, им позволили гулять в саду у подножия горы Кайласа на берегу реки Мандакини. Пользуясь своей привилегией, они напивались варуни и, вращая глазами от опьянения, бродили по этому цветущему саду, распевая песни в сопровождении, а сопровождавшие их женщины подпевали им. В этом стихе перечислены некоторые материальные блага, предоставляемые спутником и почитателем Господа Шивы. Поклоняясь любому полубогу, не только Господу Шиве, человек получает какие-то материальные блага. Поэтому недалекие люди поклоняются полубогам. Господь Кришна отмечает и осуждает это Бхагавад-гите. Камайста истархита гьяна пропадете на девата. Те, кто не предан Кришне, привлекают женщины вино и так далее. Поэтому такие люди названы крита гьяна, лишенными разума. Движение сознания Кришны – это очень легко выявить таких людей, поскольку их описание дано в Бхагавад-гите, где Господь Кришна говорит: «Намам душкритина мудха прападенте наратта маамая япахрита гьяна асурамба машита». Невежественные, глупые грешники, низшие из людей, а также те, чьи знания украдены иллюзией, демоны-безбожники никогда не предаются мне. Любого, кто не является преданным Кришне, кто не вручает себя Кришне, следует считать наратхамой, низшим из людей, и душкрити грешниками. Стало быть, узнать человека третьего или четвертого сорта совсем не трудно, надо лишь выяснить, предан он Кришне или нет. Почему людей, поклоняющихся полубогам, больше, чем вайшнавов? Здесь дан ответ на этот вопрос. Вайшнавы не стремятся наслаждаться вином и женщинами. Да Кришна не дает им таких третьесортных удовольствий. Царь Парикшит спросил Шукадева Госвами: «О великий и могущественный святой, почему Нарада Муни пробыл на Лакувару Мангриву? Что за отвратительный поступок они совершили? Так что даже Нарада, великий мудрец, разгневался на них. Пожалуйста, поведай мне об этом». Шукадева Госвами сказал: «Царь Парикшит, поскольку эти двое сыновей Кувяры были приняты в свиту Господа Шивы, чем они очень гордились, им позволили гулять в саду у подножия горы Кайласа на берегу реки Мандакини. Пользуясь своей привилегией, они напивались варуни и, вращая глазами от опьянения, бродили по этому цветущему саду, распевая песни, сопровождавшие женщины подпевали им». Освобождение Тиреки Маладжуна. С этой песни была 10-й текст. 1-3. Здесь описывается причина падения великих личностей двух. На Лакувара Манигрива, в личном окружении Господа Шивы находились. Очень высокое положение. Но они это делали ради материальных благ. Есть высокое положение, причина которой является желание материальное. Есть высокое положение, причина которой является духовные желания. Эти вещи сильно отличаются в результате. Великие материалисты, как правило, очень богаты. Очевидно, что не великие. Материально. А великие преданные, они не имеют, могут не иметь ничего внешнего от таких отличий. И Нарада в данном случае он как странник, отреченный, брамачари. Все богатство — это знание духовное, он носит их с собой. Он путешествует. И когда он прибывает куда-то, он стал становит истину. В этом его особенность. Он не идет опрометчиво к Нарада Муни. Это одна из причин, почему Нарада Муни не приходит в век Кали. Тут только на компромиссах возможно вообще. Он не придет в такую среду. Также такой чистый, как Шрила Прабхупада преданный, если приходит, он устанавливает стандарты. Он не принимает стандарты людей, он станут становиться. В этом особенность великих людей. При этом два признака будут сопровождать их. Перику личности. По двум признакам можно понять. Он будет мягкий, как листок лотоса, как цветок лотоса. Нежный и мягкий вообще. И жесткий, как удар молнии. И так это. Нарада Муни, он великий проповедник, он может пробудить сердце Бхаву. Это очень глубокое чувство исходит от Нарада Муни. Он в настроении находится преданности. Это значит великая мягкость, чувство бхакти. Сердце преданного сравнивается даже не с золотом. Золото не очень подходящий пример. Это чистое, как золото, но не совсем то же самое, но мягкое, как топленое масло, говорит. Едва солнечный свет коснется, топленое масло тут же тает, такое мягкое, такое чувствительное. И при этом очень тверд в принципах. К себе и к последователям. Пурпада организовал движение на строгих принципах. Бхакти-йоги на строгих регулирующих принципах на благости. Он в Америке говорил, что нужно соблюдать четыре принципа. Но особенно предупреждал американцев насчет сексуальной жизни. Молодых. Все были подружки, он говорит, должен пожениться. Нельзя распространять незаконные отношения. И когда он проповедовал, многие люди слушали его с большим интересом, философию вед. И когда он говорил о принципах, большинство уходило. Замечательно, что мы часто не говорим о принципах, потому что они сразу, 90% просто уйдет, даже больше. Не согласятся с этим. И поэтому однажды Аллен Гинзберг пришел к Прабхупаде. Аллен Гинзберг, он не был строг в соблюдении принципов, но он привлекал физическую культуру, сам пел киртаны, у него была гармония, уже был в Индии, то есть он научился петь Хари Кришна тоже. Потом он общался по-дружески, не как ученик. Это однажды, послушав проповедь Прабхупады, он сказал, что Прабхупада, я хочу вам дать один совет. То есть я американец, я знаю Америку. Вы из Индии приехали? Вот я хочу вам кое-что посоветовать. У вас будет миллионы последователей, сказал он. Это очевидно. Если вы вскроете четвертый регулирующий принцип. Аллен Гинзберг предложение. И на самом деле, если вы не предъявляете никаких высоких требований людям, у вас много последователей, на самом деле. Но Прабхупада сказал, а зачем нам миллионы неискренних людей? Мне нужно один искренний, одного искреннего человека нужно найти. Этого достаточно. А один искренний, он будет поддерживать свое движение дальше. То есть Прабхупада искал святого человека. Он говорит, хотя бы одного, если найду движение, движение будет успешно. Это редкость, говорится в Бхагавад-гите, что это довольно редкое. Явление найти чистого преданного в этом мире. И Прабхупада искал, как? Проповедуя. И когда он проповедовал, говорил о Кришне прямо, сразу все прояснялось. Сразу становится все очевидно. Это присутствие чисто преданного. Нельзя допускать, чтобы люди забыли о Кришне. Нельзя скрывать Кришну. Нужно говорить о Кришне. Никто, кроме преданных, это сделать не сможет. А мы говорить о философии Кришны, о богатствах Кришны мы говорить. О красоте Кришны. Но они о Кришне говорить не будут. Они будут говорить о его окружении, атрибутах, энергиях. Материалисты говорят об энергии Кришны. Это тоже, в принципе, о Кришне, но косвенно. Но самого Кришну они скрывают. Так они читают Бхагавад-гиту и Священное Писание. Кришна Шри Бхагаван Ваши сказал, говорит, нет, это не так важно. Важно, что он сказал, не важно, кто сказал. Может быть, там любое имя, знаете, это легенда, там можно любое имя подставить, нет, это сюжет просто. А важна вот сама тема. Сама философия. Они хотят философии без Кришны. А самая важная составляющая – это Кришна Арджуна Бхагавад-гита, их отношения. Вот и вся наука. И изучая то, что говорит Кришна, мы должны понять, кто такой Кришна. Вот в чем цель. Знание означает понять источник всего, понять Бога. Предназначение знания – познать Бога. Все Бхагавану Ваджи нам должно интересно. Бог говорит о себе. Кто же такой Бог? Кто же такой Кришна? Здесь в Бхагавад-гите все это прекрасно объясняет. Итак, такие мудрецы, как Нарада Муни, они всегда говорят о Кришне, где бы они ни появлялись. Почему? Они привязаны к Кришне, а не к его достоянию. Налоку варма не грех, привязались к богатству. Это тоже достояние Кришны. Как можно привязаться к богатству Кришны без Кришны? Это означает, что человек становится вором. Вот если у вас есть какие-то деньги. Если человек приходит к вам, привязывается к вашим деньгам, а к вам не привязывается. Вы ему не нравитесь, но ваши деньги его очень привлекают. Так он всегда рядом с вами. У него есть причина. Это называется менталитет вора. Он просто ждет, когда можно взять эти деньги. Как только момент улучшится, он просто заберет деньги, и от вас убежит. Вы ему не нужны на самом деле. Этим сознанием пронизано все материальное общество целиком. Это общество мошенников и воров, я сказал. Каждый в этом мире имеет менталитет вора и мошенника. Люди интересуются атрибутами, богатствами, но любви при этом не испытывают к личности. Это интересная особенность, что когда человек богатеет, у него появляется сразу много друзей. Хорошие друзья, серьезно. Так выглядит, очень хороший друзья. Но когда теряет деньги, люди забывают про него. Или если он заболел, скажем, и потерял деньги. Все, люди забывают про него. Он удивляется, вот я лежу, никто не приходит. Потому что нет денег и нет здоровья. Как только есть здоровье и деньги, сразу появляются люди, окружение большое. Поэтому возникает впечатление, что я очень могущественный. Смотрите, сколько у меня друзей вообще. Он забывает, что их связывает не истинные отношения, временные отношения, какие-то отношения выгоды. Это очень изменчиво, очень ненадежно. Говорится, это на спичечной головке держится, на булавке держится вся цивилизация, вот на таких отношениях. Как капля росы на лепестке лотоса, готовая сорваться в любой момент. Говорит, вот такая жизнь материалиста. Очень неустойчивая. Я приведу пример, что в 80-х годах нас контролировало КГБ через Совет по делам религии всех. Это был Совет по делам религии назывался. Это было КГБ, одна из филиалов отделения КГБ. Нас всех вызывали туда по одному. Знали адреса, все нас вычисляли быстро. Это был допрос, на самом деле. Но представлялось как просто беседа. Все закрылось на микрофоны, не было прослушивающая аппаратура. Мы это все знали. Они просто с нами беседовали, что такое сознание Кришны, расскажите нам. Мы проповедовали там. А какие бывают имена духовные, не спрашивали, скажите нам. Понимаете, о чем спрашиваю? Мне кажется, что мы называли имена лидеров, не искали лидеров. Если лидеров посадить в тюрьму, то есть движение ослабнет, понятно, легко рассеется, легко его уже победить. Главное лидеров взять. Это не искали лидера, кто же управляет движением в России. Когда я пришел, уже было, главные лидеры были уже схвачены и посажены все. Но движение продолжалось. Потом мне было непонятно, ну кто же лидер? Мы не знаем, похоже, лидер, никак не можем найти лидера. За границей понятно, не гуру есть за границей, выдворили за границу. Но здесь кто управляет им? Что за границей это далеко. Мы все это контролируем, железный занавес. Информацию они получать не могут так интенсивно. Вот они спрашивают, просто спрашивают, какие духовные имена вы знаете, какие бывают духовные имена. Нас предупреждали этот вопрос на очко. Что когда будут так говорить, вы даже не должны называть имена преданных. Просто какие-то имена называете. Мы называли Махавишну, например, Гарбадакашаевишну, Шадакашаевишну. Мы их просто играли с ними, развлекались с ними. Они злились, потому что понимали, что мы непростые люди, мы тоже это видим, мы не наивны так. И иногда они открывали истинное лицо, они теряли спокойствие и терпение. Они просто шипели и говорили, ну во всех посадим все равно. Вот это просто убит времени, вот это все равно всех уничтожим. Просто откровенно в лицо говорили. За злобой, знаете, за того сил этот Иван Иванович. Я их помню его лицо. Он возглавлял свет Иван Иванович. Мы, конечно, не обращали на них внимания, но пускай подрядятся, мы выходили на улицу, перекир там, делали что хотели вообще. Милиция, скандалы были с милицией, проповедь людям. Они это все терпели. Пока на Владимирской площади мы не устроили там вообще непонятно что. Там собралось несколько тысяч человек, это около 10 000 человек, диссиденты города. Тогда стали выпускать из тюрем психушек. помните, да, под давлением общественности. Не только преданных, но и диссидентов, которые там держали, просто заперти психушку. Под видом сумасшествия, то есть их там убивали. И вот их выпустили эти люди, возмущенные вот тем, что с ними произошло, что они были на грани уничтожения, вот эти несправедливости, они собрали толпу, 10 тысяч человек на Владимирской площади. Добились микрофона и трибуны, автобуса такой был, автобус такой крытый, жесткая крыша, и туда поставили микрофон, и 10 тысяч человек на площади. Они там говорили такие смелые вещи, что Ленину давно уже никто не следует вообще. Это было, знаете, очень смелое выражение. Против партии вообще, это прямой был текст открытый. И все, гудело, было напряжение, вся милиция города была все оцеплена, и вот это было таким наблюдением, но позволили им выступить. Тем не менее. И мы пришли туда проповедовать. У нас было всего 3 человека с барабанами. И оценили оценку. Так, публика готова уже. Сцена, тоже микрофон есть. Все, нужно идти на сцену. Можете представить? Вот это наша была решимость в то время. В это время там кто-то лез на автобус. Пытался лестница залезть на автобус. Но на нем висел несколько человек, не пускали его. Там были разные партии, они ссорились. Враждебные партии. Но человек какой-то лез буквально вот мертвой хваткой лежал за эту лестницу, а с него там с брюки старшие люди, пальто, все пусть выражено, дался на спине, а вот такой весь взлохмаченный, но его как били, он вылез такой весь растрепанный. Товарищ, закричал микрофон, ну уже голос пошел, и все стали слушать, хорошо, говорит. Где-то несколько слов он сказал, кому-то это не понравилось. Подпрыгнули, подсадили кого-то за ноги, вот бабаха тут, спросили. Другой лезет с такими глазами тоже. Тебе хотят говорить, там какие-то лидеры собрались, диссиденты. И поняли, да, нам пора на автобус. Иначе им нужно проповедовать сознание Кришны. Эти люди там огонь не помнят. Майя. И мы пошли на этот автобус. И как только мы подошли, мы никого не спрашивали. Просто подошли и полезли на лестницу. И какой голос такой железный раздался, строгий. Какая партия? Мы сказали, Хари Кришна. Пока не думали, не знали, где как. Мы собрались в автобус. Это просто Кришна дал пропуск, понимаете. Это было невозможно вообще, по идее, сделать. А мы были наивны, просто добрались. И вижу, море людей. И все смотрят, такие глаза у всех горят. Кто такие? С барабаном вообще. И я достал еще достал такие каратавы, были большие. Подошли к микрофону. И ко всеобщему удивлению мы запели «Хари Кришна!» Публика, о, аж вдохнула, выдохнула, присели все, что такое? Никто не ожидал такой речи. Задели, как эта женщина закричала, «Расслабимся, потанцуем!» Они стали танцевать сразу же. Это было не без Господа читания. Мы и полминуты не могли взять микрофон, потому что микрофон отключили сразу. Думала, самое опасное выключился, там вот, как говорят, все наблюдало, оказывается, все было под полным контролем. Это был самый опасный выход. И как только мы разошлись по домам, сразу телефонные звонки всех были. Шипение было, змеиное, зверь над религией. Мы вас всех спасаем, что вы творите, все сидите тихо. Куда вы лезете? Вы все в тюрьму, наверное, просто в ярости. Мы говорим, сами сидим тихо. То есть они не смогли нас посадить, потому что уже время менялось, но не очень хотели. Я хотел сказать, они тут Николай Николаевич, или нет, Николай Николаевич вызвали, который нас контролирует, так ненавидит. Идет время? Мы уже зарегистрировали. Существует, мы строим храм на бумажный, большой храм на 1000 человек. Установили божества, уже проводим службу. Идет Гавраати. И вот я беру этот огонь от божества и несу. И кого же я вижу там в конце? Николай Николаевич. Из божествами стоит поет. Я принес ему огонь, коснулся огня с великим почтением. Теперь религии раз сформировали, он оказался ненужным. Они были все выброшены на улицу вообще. Как, ну, и все. Они сразу сменили окраску, сразу стали религиозными тут же. Это материалисты. Они беспринципные. Цивилизация беспринципная. Так не платят, значит, тут будут платить. Вот. Где же их преданность? Партии, Где Берин, о котором ты говорил? Они должны все умереть, по идее, даже теперь. За свой идеал, на самом деле. Если они, сказать, честь страны, честь офицера, говорится, он должен за идеал умереть в этом случае. Нет, давно этого не существует. Нет таких идеалов, на самом деле. Глубокой преданности не существует. И что же делать такими? Отрицание с богатством, с положением. Им нужно положение, а не бхакти. Их не действует преданность, им действует положение. Если мне даете положение и деньги, то у меня к вам будет бхакти. Будет определенный бхакти. Я приму ваше руководство, так сказать, ваше наставление, буду послужать вас за это. Если меня не поддержит государство и другие люди, то я не принимаю, нет бхакти. Интересный был закон на флоте. Сейчас не знаю, есть ли такой закон для офицеров, подводников, не только капитанов кораблей. Если корабль идет на дно, что капитан делает?
Остается
на корабле. Есть такой закон до сих пор? Вот. Это правильный закон. Это означает, что человек принимает ответственность пожизненно. Вот это некоторая преданность. Вот это может, какая-то основа. Здесь можно чему-то учиться. И когда человек получает положение и богатство, он забывает, он склонен к насилию становится, к бесстыдству и насилию. Ну, кажется, что теперь ему все можно, все позволено, у него есть деньги, он хозяин положения, в центре внимания. То есть, когда человек обретает какие-то атрибуты Кришны, ему кажется, что он сам Кришна теперь. Кришна богат, я богат. Кришна красив, я тоже ничего. Кришна имеет знания, я тоже имею знания, я 2 института закончил. У него есть слава, у меня тоже есть какая-то слава. Я балактируюсь, у меня есть деньги, пожалуйста. Я тоже прославленный личность. И когда человек обретает такие атрибуты, у него возникает уверенность в своих поступках любых. Чувство непогрешимости из таких людей. Что бы он ни сделал, он думает, это все оправдано, все правильно. Даже если я совершаю беззаконие, то на благо всем пойдет. Вот так он думает. Даже если я совершу беззаконие, все равно это на благо всему обществу. Я ради людей стараюсь. То есть люди оправдывают свои поступки, положение. Но Алкавара Манигрива, они были в личной сети Господа Шивы. Вы можете представить, в каких условиях они наслаждались жизнью. Там было можно все. На самом деле можно было все. Собственно говоря, они греха не совершили большого, наслаждаясь в райских условиях. Это заслуженное было. Заслуженное их положение было. Но в присутствии мудреца Нарады это было недопустимо. Все кажется нормально, смотрите. Дети, так и говорит Кришна. Не беспокойте людей, которые живут неправильно. Оставьте их в покое. Кришна говорит. Мудрый не будет беспокоить людей, видя, что их неправильно действует. Беспокойство не причинит. Все придет и действует. Но если приходит Кришна сам, или Мессия, проповедник, великий, он будет беспокоить всех людей. Он сразу им скажет, вы живете как животные, что Прабхупада сделает. Это уполномоченная личность значит. А обычный преданный не делает этого. Мы это делаем только от имени Прабхупады. Но мы сами не имеем права такого заявить, что живете как животное, это я вам говорю. Прабхупада сказал, что мы живем как животное, это нормально сказать. Но Прабхупада имел такое право сказать. Он, как Иисус тоже, Мессия, он сказал, вот вы, первосвященники, хуже пьяницы-блудницы. А пьяница-блудница ближе к Царству Божьему, чем вы. Это Мессия называется. Вот он имеет право так говорить. Он устанавливает законы Бога здесь. Приводит к беспокойству всего общества. Так же Мухаммед делал. Это великие пророки. Вот и уполномочия, это они не обязаны делать. А в основном правило для людей таково, для преданных, что не беспокоим людей. Мы проповедуем от имени Прабхупады, это другой вопрос. Сами по себе беспокойство не подчиняем. Мы их уважаем, говорим, да, вы очень успешные люди, молодцы. Что вот деньги есть, конечно, что у вас работа хорошая, семья, здорово. Только вот стало чуть-чуть и все. Харикшна Мат повторить вообще будет хорошо. Вот в таком духе еще можно проповедовать. Надо не подход к людям. А в книгах Прабхупады, как вот в писаниях во всех, все точно, четко, на местах. Все названо своими именами. Вот Прабхупада такой. Вот такие знания точно. Поэтому, когда пришел Нарада Муни, это особая личность. Он не мог просто на это посмотреть, закрыв глаза, то, что делал на около это великий проповедник. Он везет устанавливает чистые бхакти. Это опасно принимать, наверное, Муни, грешника. Он здесь их проклял. Он смотреть не будет на это. Если он приходит в это, устанавливает чистые преданные служения. Никаких компромиссов. И он там появился, не знаю по какой воле.
практике написано. Так или иначе, наверное, где угодно появится. Привел эту картину. На руку Вармане говорил, дети куверы. Богатейшие наследники, самые богатые поселяне. Личные спутники Господа живы его свете. Здесь, на берегу реки Мадакини, знаете, там такие кущи райские, такая атмосфера, и там столько у них дев вокруг небесных. Поют, ходят, развлекаются, наслаждаются жизнью. Ну да, обычное райское блаженство. Нормально. Но увидев Нарада Муни, они нисколько не смутились тоже. Нормально, святой тут стоит, нет проблем, мы имеем право, мы богатые люди. Это мы наследники, у нас наследство, мы не нарушаем законы между нами. Они забыли о правилах приличия перед святыми людьми. Перед святыми людьми даже цари снимали свои короны и говорили, ты, господин, а я слуга, вот поведение. Для подданных он царь, представитель Бога. Но если приходит святой человек, царь предлагает сесть ему на свой трон. Если он этого не сделает, он тоже будет проклят. Так же, как Рамахаршана Сута, его выбрали великие браманы и мудрецы возглавить собрание мудрецов. Глава должен сидеть на асане, выше всех избранных. Как класс Бхагаватам, тот, кто проводит класс Бхагаватам, сидит выше на асане, и другие слушают. Любой, кто идет класс Бхагаватам, занимает это положение. И по этикету, если кто-то занял положение на асане, он уже не кланяется вновь к привыкшим людям. Он должен вести тему. Все, он занят. Он представляет Ясадеву. Но когда пришел Господь Баларама, Рамахаршана Сута не оценил ситуацию правильно. Тоже из-за гордости. Поскольку он был глава собрания по дому, он знал этикет, что я могу не вставать, не кланяться никому сейчас, потому что я занимаюсь положение на асане в данном случае. Но он забыл, что Баларама необычная личность. Не просто какая-то великая, а верховная личность. Он должен был также встать с асаны и поклониться ему. Особый случай был. Но он пользовался мирским этикетом из-за гордости и не встал с асаны, не выразил почтение. И Господь Баларама убил его. Что не может сделать ни одна великая личность в этом мире. Никто не может убить брамана, да еще во время исполнения обязанностей священных. Знаете, какой это грех? Никто даже такого не может помыслить. А Баларама просто убил его и все, показал свое независимое положение. Наказал сразу же. Никакого компромисса. Присутствие верховной личности Бога, присутствие великих святых, никакого компромисса не будет. Сразу все приснится. Они не будут молчать. Они для этого приходят, чтобы говорить, потому что другой причины жить в материальном мире у них нет. Просто приспосабливаться к жизни людей, никого не беспокоить, зарабатывать деньги вместе с ними, скрывать свое сознание Кришны, носить кармические одежды. Они этим заниматься не будут. Пророки, мессии, великие преданные никогда не будут жить с материалистами, просто приспосабливаться к жизни. Это мы, поскольку вышли из этого мира, мы еще не знаем, как себя вести, мы еще не обучены, мы еще боимся чего-то. Итак, когда Нарада Муни их проклял, на самом деле цель была его принести им благо, просветление, что они были опьянены и вином, и женщинами, и собственным положением, они были в полной маре. Именно поэтому они забыли, кто такой Нарада Муни. Он проклял и станет деревьями теперь. Это серьезное наказание для жителей рая. Это очень тяжелое наказание. Особенно, когда вы еще в сознании райском. И вам говорят, что будете деревом, вы испытываете ужасный страх, полное крушение. 100 лет полубогов они были деревьями-близнецами. Но Нарада Муни устроил так, что они выросли во дворе Нанды Махараджи и Шоды. Не знали об этом. Деревья не могут мыслить и не могут двигаться. Есть подвижные и неподвижные существа в этом мире. Из них лучшие подвижные. Из подвижных лучше те, кто умеет мыслить выше. Из тех, кто умеет мыслить, самый лучший, кто мыслит об абсолютной истине. Это браманы. Из брамана самый лучший вайшнава. То есть иерархия существует. Но они попали в самый низ эволюции. 2 дерева и малая Арджуна, они утратили всякую память. Это их 2 дерева, гиганты. Которые там Кришна сломает сам. И возродится снова их сознание. Они не обретут духовное тело. Они снова восстановят свое положение на высших планетах, на Лукуварам, а не Гриване, восстановят. Они вознесут молитвы, они извинятся перед Нарада Муни. Они доживут свой век в этой вселенной и потом идут к Богу. После этого. Есть много великих личностей, которые живут очень долго выше нас. Они уйдут после этой жизни обязательно в космос. Они уже получили даршан. Но они находятся еще здесь. Мы живем всего несколько минут по этим исследованиям. На высших планетах наша жизнь исчисляется месяц-полтора весь век. С позиции Луны, например. Месяц-полтора. Ну и представьте, за полтора месяца можно вернуться к Богу. Как они нас могут смотреть, здесь жители, если мы начинаем повторять Хари Кришна мантру? Это смертный, смотрите, как удачливый. Через полтора месяца он идет в Богу. А мне тут еще гнить в материальном мире. Столько брали. Вот это преимущество земного уровня. Но они были восстановлены как навык Варма Нигрива. Но уже с чистым сознанием, поэтому говорится, что в конце они уходят к Богу, в вечности. Поэтому, конечно, в итоге они не критикуются, они чисто преданные уже. Вот какой путь бывает проходит преданный, чтобы стать чистым преданным? Путь проклятий, путь падений, все что угодно может произойти. В процессе трудности могут прийти. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите об этом. Мой преданный никогда не погибнет. Что бы с ним ни случилось в этом мире, если он предан мне, он никогда не погибнет. Есть история Иова, мы видели эту, его не гробница, а источник Иова есть в Бухаре. Иов был там, в Бухаре. Там не было воды в то время. Люди попросили его дать воду, зная его могущество. Он свой посох воткнул, пошла вода оттуда. И вот этот источник до сих пор там существует. Раны большие. Там библейские места, Самарканд, Бухара, вот, в этих местах, там есть пещера Давида, царя библейского, где он жил, прячась от Саула 40 лет. Там Самадхи Даниила в Самарканде известная, мы посещали эти места. Чудеса, там можно видеть чудеса. И Иов, он уже испытывался дьяволом. С позволения Бога, потому что история такова, что дьявол к Богу подходит. И говорит, твой святой этот Иов, он притворяет святым на самом деле. Он богатый, у него хорошая семья, у него все есть. Конечно, не трудно быть святым. Богат, великий проповедник, все уважают, кланяются ему. А что ему не быть святым? Вот позволь, я испытаю его. Он Бога спрашивает, дай мне позволение. Я тебе покажу, какой он святой. Вот давай я возьму его сейчас в собственность, отберу его. И Бог спокойно говорит, бери, пожалуйста, все твое, но кроме души, душа моя, душу не берешь, душа моя. И дьявол там напускает болезни, весь скот погибает у него, дом сгорает, потерял все душу. Вот несчастье, думаете, вот. Как такое могло случиться? Я обнищал за один день вообще все сделал. Ну ничего, бывает. Бог дал, Бог взял, все нормально. Продолжает дальше что-то делать, проповедует все предки. Дьявол недоволен. Нет, нет, нет. Я, подождите, я не до конца его испытал. Да позволь-ка, вот я сейчас заберу у него семью. Ну там овцы, какие проблемы, снова. Новую овцу можно, новый дом построить, новый завет можно завести. Дай-ка вот я заберу сейчас детей и жену. Бог говорит, бери. Что ли, что можно сказать? Бери. А Кришна, ты как можешь это сказать? Как можешь? Ты можешь все это твое, все материальное, но душу ты не можешь взять его. Душа моя. Такой договор. Дьявол насылает там. Такие вещи все дети умирают, жена тоже. Ни дома, ни скота. Не семья. И он печалится еще больше. Боже мой, за что ж такое наказание? Как же, за что же я заслужил? Я все-таки проповедник. Я же все-таки проповедую славу Бога вокруг. За что ж такие проклятия? Ну ладно, на все воля Бога, в конце концов, нужно смириться и согласиться с этим тоже. Дьявол еще больше злится. Нет, нет, нет. Это еще не до конца испытание. Это все его лично, это не касалось ни сам. Это его семья, его скот, его богатство. Позволь-ка я заберу сейчас его тело. Дай мне его тело.
И Бог говорит, бери тело, пожалуйста. Душу только не можешь взять. И случилось страшное. Дьявол наслал на него хоспу. Страшная болезнь. Человек покрывает весь язву, весь тело. И вот лежит Иов, бездомный, безденежный, без родственников, без семьи, больной, весь пораженный такой страшной болезнью. И начинает сетовать на Бога. Вот так вот. Столько лет я посвятил сознанию Кришне. А каков результат есть? Какая благодарность? Похоже, что Бога-то вообще и нет. Нет справедливости. Нет дхармы. Это плата за мою преданность. Люди приходят к Иову, пытаются ему помочь, слышат такие ереси. Иов, что ты говоришь? Ты же раньше сам говорил, что Бога нужно прославлять, а не критиковать. Ты же великий святой, как ты можешь такие слова? Кто вы такие, он сказал? Вы от меня все получили. Вы понятия ничего не имеете в духовной жизни, новички. Вы так говорите, что с вами этого еще не случилось. Погодите, когда вас коснется, как вы заговорите. Неофиты. Люди бы уходили, нет, он, так сказать, ересь несет, он оскорбляет. Теперь другие говорят, Иов, подожди, подожди, давай разберемся. Почему ты так о Боге говоришь? Иов выгонял всех просто. Нет, этот Бог несправедлив и все. Так не должно быть. Должна быть какая-то защита. Почему такие вещи с преданными происходят? Он все это выкричал. И никто не мог помочь. Дьявол торжествовал. Я говорил. Пожалуйста, какой это преданный? Но он забыл об уговоре. Душа-то моя, говорит Бог. И он явился сам к этой душе. Бог. Душа-то его. Явился, говорит, Иов, ты кто такой вообще? Ты что тебе позволяешь? Где ты был, когда творил эту вселенную, а? Ты вспомни, кто ты таким был вообще? Он стал лично с ним разговаривать. Таким образом, Бог лично заботится о душе. Лично заботится о душе. Такая история. И хотя его как бы опустился даже до такого уровня оскорблений, Бог вытащил его лично эту душу. За душой приходит сам Кришна. Такая интересная история, что на самом деле душа беспомощна понять Бога, душа беспомощна уйти к Богу. Ахам твам сарока пепсю, я тебя защищу, вот только так ты сможешь вести с вами Кришну. Мой преданный никогда не погибает, что о душе заботится сам Верховный. И также на Лукаварме игриво совершили ошибки, но это временная вещь. Падение это временная вещь. Человек потом восстанавливается и достигает цели. И иногда говорится, чтобы взмыть ввысь, нужно спуститься вниз, эффект трамплина. С большой скоростью вниз, и оттуда вот вверх. Вот, такой вот. Жизнь обычно так устроена. И человек может иметься чувственным наслаждением, особенно если человек в раю живет, то, конечно, будет иметься чувственным наслаждением, это как падение вниз. Но оттуда есть возможность выйти вверх. Объяснить опыт, разочарование. Папа говорит, что пока живое существо не выжмет все из чувственных наслаждений, до последней капли не выжмет все удовольствие своей жизни, обычно не предается Богу. Вот до последней капли еще, уже с ума сходит, вот последняя, и все, уже ничего, тогда хорошо, Кришна, тогда я предаю тебе, больше нет шансов. Такая сила чувственных наслаждений, такая мощь. В другом месте Прабхупада говорит, если молодой человек не удовлетворил свои чувства, это может стать препятствием его духовной жизни в будущем. То есть, если в нашем адхарме есть система регуляции деятельности чувств и духовного развития в нашем адхарме, это обычно греха с кашем, где человек наслаждается и материально, и духовно, и то, и другое имеет. Это цивилизованные формы развития. Искусственное отречение не помогает. Когда человек поглощается только чувственным наслаждением, есть опасность, что он может деградировать, разрушиться может его сознание. И процесс станет необратим в этой жизни. Нужно быть осторожным с магией. Потому что чувственное наслаждение приводит к деградации. Деградация означает, что человек не может осознавать, не может понимать, не может обучаться.
в этом сложности. Поэтому, конечно же, хорошо обучаться с молоду Сидхами Кришны. По-настоящему обучаться. В каком-то смысле человека, который уже прожил жизнь, практически изменить невозможно, в каком-то смысле, в определенном смысле. Легко именно обучать с юношеского возраста или с детского возраста. Те преданные, у которых есть дети, они видят это. Насколько естественно дети воспринимают Кришну. Это поразительно. Их вера очень чистая и высока, может быть. Это очень естественно для воспитания детей. Мы много учимся у детей, когда их воспитывают. На самом деле, серьезные уроки получают. Потому что дети, они точно так же переживают Саддхани Кришны, как и взрослый человек. Разницы нет. Я провожу программы в школах, в начальных классах раньше очень много. Потом это запретили вообще в школу приходить. Но раньше мы делали, и были киртаны там, и проповеди открытые были. И я вижу, что разницы нет в вопросах и понимании между взрослыми и детьми. Вообще никакой не существует разницы. Они задают такие же вопросы и точно так же понимают ответы. Дети и взрослые на сознании Кришны на одном уровне. Понимаете, о чем я говорю? Вот ученый-академик. Он ничего не знает о сознании Кришны. Это ребенок. В этом плане это просто младенец. И вы проповедуете в третьем, четвертом классе детям. Вы видите тот же самый уровень сознания. В духовной точке зрения разницы никакой нет. Просто это положение, это деньги, это слава, и он думает, что он взрослый. А его сознание точно такое же, как на уровне 4-3 класса ребенка. Каким же образом? И более того, дети, они лучше понимают философию, быстрее усваивают философию, чем обычные академики. Доктора наук. Так. Прабхупада так и говорил, что это доктор наук означает дремучее невежество. Доктор наук. Дремучий невежество. Прабхупада говорит. Я думаю, ну Прабхупада уже слишком хватит. Ну, такое пишет. Но доктор наук же супер. Пока я с ним не встретился. Когда я думаю, ну Прабхупада, ну он очень милый, он очень мягко говорит вообще. Это не просто дремучее невежество. Вообще такая гордыня, знаете, такая ученость, такая гордыня. Не пробить просто ничего. Аханкара вимутхатман, говорит. Ослоподобные это думают. Ослы. Наделены ложным эго просто, больше ничем. Вот и все их знание на этом держится. Прабхупада смело говорит, Нобелевская премия для ослов. Я тоже думал, ну как же так, это же лауреат Нобелевской премии для ослов. Ну, они шли прям буквально так. И потом, позже, это было интересно, когда они представили список лауреатов Нобелевской премии. Кто за что получил? Первый, кто был? Нобель. Кто изобрел динамит? За это получил Нобелевскую премию. Там были какие-то несущественные открытия, а потом, вот сейчас, до недавних времен, работа научная. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Нобелевская премия. Я не шучу. Человек берет пиявок и кормит их пивом и сметаной и наблюдает, как это взаимодействует. Все, Нобелевская премия. Как пиявки живут под пивом и сметаной. Очень важный труд. Нобелевская премия. Открытие века. Пиво и сметана в сочетании вот такой эффект дают. Пиявка становится толще. Другое скажу еще более удивительное. Изобретена ширинка на мужских брюках, которая не защемляет ничего. Гарантирует полное незащемление. Нобелевская премия. Списки. Я самый такие мягкие примеры сейчас нахожу еще. Но там есть и другие глупости. Полный список глупостей. Я снова Прабхупада сказал, это для слов вообще, Нобелевская премия. Вот вы удивлены, верно, что вы тоже надумаете, Нобелевская премия, ученые. Какая там наука вообще? Где наука увидели? Вимутхатма Аханкарами. Все, ложное эго, больше ничего. Поэтому даже человек обладает сознанием Кришны, должен быть очень осторожным, что касается положения, богатства, славы. Очень осторожным в этом плане. Майя может отнять его знания. Может это делать уже ради каких-то корыстных интересов, тогда он потеряет все постепенно. Останется только гордыня, ослиное сознание, что я великий преданный. Преданный никогда не должен думать, что он великий преданный. Если он думает, что какой-то великий преданный или чистый преданный, это уже большая проблема. Господь Читания сказал, что мы должны думать о себе, даса, дасана, даса. Слуга, слуги, слуги. Слугой Бога даже быть не так просто. Я даже не слуга Бога, он сказал, я слуга, слуги Бога. Слуга своего духовного учителя. Это надежное положение. Многие ученики Прабхупады, они говорят об этом. Что я даже не хочу Кришну, я хочу Прабхупады. Так Прабхупады, там Кришна. Вот что важно. Если Прабхупада скажет, иди сюда, я проповедую, я пойду туда. Если Кришна позвонит мне, скажет, иди ко мне, на голову Вриндавана, на Прабхупада скажет, иди сюда, проповедуй, я пойду к Прабхупаде проповедовать. Я буду служить Прабхупаде. Кришна однажды Арджуне сказал интересную вещь. Где-то не были на прогулке, Кришна заговорил. Арджуна, есть много людей, которые мне поклоняются. Арджуна говорит, да, много людей тебе поклоняются. Знали это Арджуна. Они не являются моими преданными. Арджуна остолбенел. Они не являются моими преданными. А кто же твой предан? А тот, кто поклоняется моим преданным, это есть настоящий предан. Есть много людей. В Индии очень много людей могут непосредственно Богу поклоняться, без парампары. Одна женщина-индуска, она приходила на лекции. И потом она подошла ко мне разговаривать. Она говорила по-русски. Она говорит, вы убеждаете в том, что Кришна Бог, конечно. Я согласен с этим, все это знают. Она говорит, не могу понять. Почему так поступает? Говорю, что случилось? Мама была преданная, всегда Богу поклонялась. Всю жизнь, сколько я помню, она никогда ничего не делала, не предложила сначала ему. Хотя она же семья поклонялась. Ну и почему же моя мама умерла, когда мне было всего 9 лет? Все, она не может понять, почему так Бог поступает. Она отказалась от практики от всего после этого. Она верит в Бога. Но отношений не хочет иметь. Что ты стал говорить о карме, о том и сём? Он говорит, я не понимаю, почему здесь карма, ведь она же была преданной. Если Бог, значит, почему здесь карма вообще? Я спросил, какая была у вас практика, у мамы, у вас духовная практика. Повторяли ли вы мантру, там, ежедневно. Зачем? Если в сердце уже есть. Но не повторяет мантру, это сердце у нас, с детства воспитано. Зачем это постоянно повторять так вот? Все тоже есть. И я с ней стал говорить, что есть преемственность, есть авторизованная бхакти под руководством духовного учителя. Она понимала это как, опираясь на шастры, она понимала любые вещи, которые шастры. Индуска, она верит в шастры. И я все-таки убедил, как ты видел, через несколько дней, повторять шастру Бога. Она сбилась с этой проблемой всего за несколько дней повторения мантры. Они все сразу все прояснилось в голове. Все. Так оказывается, я, говорит, не понимала Бога. Я, говорит, думала, что жила с Богом, а на самом деле нет. И как только она получила наставление парампары, говорит, все, связь образовалась, настоящая связь образовалась. И понимание. Человек имеет собственное личное понимание, личное отношение к Богу. Также есть люди, которые поклоняются Кришне, просто поклоняются Кришне, им нравится Кришна. Кто-то поклоняется Иисусу Христу, просто, независимо от кого, им нравится образ Иисуса Христа. Но нет парампары. И люди не могут объяснить, что в их жизни вообще происходит. Даже поклоняясь Иисусу Христу, они лишены знания, связи нет на самом деле. Видите? Религиозный человек, он поклоняется Богу, да, а если с ним несчастье происходит, что он делает? А, он забывает Бога, все, Бог не помогает. Связи нет на самом деле. Нет понимания. Поэтому дело все в том, что человек был связан с Богом правильным образом, по-настоящему. Люди говорят, не нужно посредников, сразу к Богу идите. Так сразу к Богу означает, что мы должны это получить от кого-то. Бога. Он же сам не придет к нам, в квартиру не постучит. Вы нет, вызывали меня, нет? Нет, нужно получить это от преданного. Это, мой преданный может дать мне кому угодно. Мой преданный имеет эту власть. Он связал мне любовью, он может дать мне кому угодно. Мурари Гупта поклонялся Ситхирами, а Господь Читания стал шутить с ним. Мурари Гупта, зачем ты поклоняешься Ситхирами? То есть нужно поклоняться Радхе Кришне, это высший поклонник. Кришне есть все. А кто такой Рамачандра? Это лишь одна из экспансий Кришны. Кришна Верховное Божество, Радхарам. Поклоняйся Радхе Кришне. Там есть Ситхарама, там есть все. А Мурали Гупта это Хануман, влила Господа Рамачандры. В его сердце Ситхарама. Но Господь Читание убеждает его, что Радхе Кришна выше поклонения. Говорит, ну хорошо, раз ты говоришь, я буду поклоняться. Так и сделаю. И стал несчастным. Поклонялся Радхе Кришне и несчастный. Господь что-то спросил, что с тобой, моли Бог. Ну я поклоняюсь, как ты сказал, Радхе Кришне. Я тоскую, простите, рай. Господь читает, посмотрел. Моли Бог, ты купил мне свои преданности. Я твой полностью. Ты можешь продать теперь кому угодно на рынке. Можешь пойти на рынок и продать мне кому хочешь. Преданные имеют это право передавать Кришне. Нужно получить именно от преданных. Никто не может сказать, Кришна, я твой преданный, иди сюда. Невозможно. Но если преданный скажет, Кришна, пожалуйста, пролей милость на эту душу. Если кто-то страдает, он посредник, видите, как с одной стороны, посредник, он знает Бога и знает человека. Бог, он далеко от человека. Мудрый не скорбит ни живых, ни мертвых. Кришна себе на голову Вриндава. Он не чувствует страданий к этому. А преданный он также человек. Но он осознает страдания людей. Он умеет сострадать. Не так, как Кришна, а по-другому, по-человечески. И он знает Кришну одновременно тоже. И он связывает. И Кришна, вводя в сердце преданного, чувствует его сострадание сам, как свое собственное. Так он чувствует сострадание. Через преданное сострадание. Не глазами невежды он чувствует сострадание. Нет. А через сердце преданного он чувствует сострадание. И проливает милость. По милости преданного это происходит. Кришна говорит, тот поклоняется моим преданным, мне самому не является преданным. Они легко оставляют практику в трудностях. Забывают о ней. Но тот, кто поклоняется моему преданному, никогда не забывает. А то есть настоящий преданный. Итак, можно на Локаварме Гримари подумать, у нас Господь Шива, личный покровитель, мы в его свете, у нас есть богатство, несусветное положение, мы имеем право наслаждаться райской жизнью, мы не нарушаем законов. Но они забыли о том, что есть еще Верховный Личность Бога и его представители. Народа Муни независим ни от рая, ни от ада, он трансцендентен. И самое главное для человека это понимать трансцендентное знание, независимо от его положения в этом мире. Тогда это положение считается в знании. Находится в знании. Но если он опирается только на свое положение в этом мире, это невежество. Богатым или бедным, это невежество. Это не имеет значения. Это временный факт. Трансцендентное знание. Это позиция правильная. Хари Кришна. Какие вопросы? Да.
Ну вот как быть с теми детьми, которые отошли, как им можно помочь? Потому что я знаю один или два примера вот такого. То есть как бы это зависело от поведения взрослых. И они ушли. Они читали мантру, они читали книги. Как это объяснить? Потому что они просто... Вот одна девочка очень значит, она ушла. Как бы за своей матерью в христианстве, оттуда их вытащить сейчас вообще не
нужно. Не надо вытаскивать. Зачем? Нет. Не надо вытаскивать. Каждый идет своим путем. Это тоже путь Кришны. Христианство это тоже путь Кришны. Все это пути. Это его пути. Мы не привязываемся к этим вещам.
Это кто
такой христианство, что плохого? Кто-то будет христианство, что плохого? Быть хорошим христианином неплохо. Что плохого? Все не будут сознание Кришны? Как это возможно?
пожалуйста, вот у меня есть несколько знакомых, которые учились Гуру Калия. Почему многие, вот, кто учится Гуру Калия, потом отходят и начинают вот, наслаждаться? Как вот правильно построить? Вот,
чтобы в Гуру Калии не было наслаждений.
А вот как тогда детей, например, можно, например, сейчас сдавать в Гуру Калию, вот, как правильно воспитывать, чтобы потом не было, что ребенок отучился в Гуру Калии, а потом вот, не получил
какой-то... Ребенок должен быть счастлив, а не Гуру Калию. Что есть Гурукула? Человек должен быть счастлив. Если он в Гурукуле несчастлив, какой смысл такой Гурукуле вообще? Например, американская Гурукула, дети выросли, которые подали в суд на исход. Ну что они сказали? Они выросли и сказали, что все было правильно, что вы нас заставили мантру читать, киртаны петь, прасад есть, служить Кришне. Все было правильно. Только одно было неправильно. Вы забыли нас спросить об этом самих. Хотим это или не хотим. Гурукула не должна быть такой. Это не диктат. Сознание Кришны для детей должно быть счастье. Не просто дисциплина. Должно быть счастье.
Там же преподаватели преданные, как я понимаю.
Ну, все преданные в каком-то смысле слова. По-разному. Когда был Прабхупада, все было легко. И Гурукулу легко, и храмы легко строили, все было легко. Прабхупада был чисто преданным. Наши преподаватели, они тоже преданы, конечно же. Ну, на своем уровне. Есть проблема, что преданные... Новички, они не находятся в сатвагуне, не хватает сатвагуны. Страсти, невежество при этом сначала действует. Поэтому лучше детей не гуркулу отдавать, а оставлять с родителями, которые хотя бы их любят. Но сейчас, на данный момент, это так. Если вы увидите, что будут приятнее продвигаться искон, и появятся уже преподаватели в сатвагуне, это будет лучше, чем родители еще. Да, ребенка отдавали в ведической культуре, в духовный учитель отдавали. Почти. Все, 5 лет там живет. Но там была еще жена духовного учителя, мать, как мать. Это был как мать и отец. Это была раса ватсалья. Они получали там все, на самом деле. Вы думаете, создание Кришны это просто запрет, правое ограничение? Это вкус должен принести. Я скажу, что для детей должен быть вкус. Если кто-то хочет аскезы, да, он может принять, когда он уже вырос, принять какие-то свои аскезы по определенным причинам. Если взять пример Господа Чайтаньи, он принял саньясу 24 года. А как он наслаждался жизнью? 24 года. Описывается, Чайтанья Чайтамрита. Наслаждался всеми 5 расами. Там и служение, и дружба. А супружеские отношения, где он брал? Обсуждали их жатья Кришны с преданными. Получалось бы раз. Вот такой человек называется отреченный. Он полон знаний, полон вкуса. Одна женщина ко мне однажды подходила и говорит, что вот ребенок стал раздражительным, знаете. Мальчик его воспитывал. У нас хороший старый на бабке. Подъем в 4 утра. У нас был в мантре, там все остальное. Сладость даже по воскресенье. Но такой раздражительный стал. Я не знаю, что с ним делать. Злится там всегда. Кулаками на меня прям машет. Я говорю, сколько лет ему? 5 лет. 5-6 лет ему. Ну и как? Вам такая гурукула? Я бы сбежал с этой гурукулы. Сейчас статистика, она плачевная. Из 100% выхода в Гурукулу 2% остаются преданными. Это на Западе. У нас была Гурукула в Екатеринбурге. Почти 100% остались преданными. Но я помню, как преподаватели преданы, и ученики, как они любили друг друга. Они вообще расставаться не хотели. Это была семья. На принципе семьи строятся отношения. Нельзя издеваться на детей. Дети должны быть счастливы. Сознание, конечно, нельзя насильно дать никому. Никакой палочной дисциплины невозможно делать. Делайте здесь воскресную школу. Специальные программы для детей, чтобы это был не праздник. Вот это будет очень важно. Это заменит всю Гуру-Гуру сейчас.
Воскресная школа?
Воскресная школа. Это очень сильная программа. В Екатеринбурге Гуру-Гуру продержалась 4 года, потом власти это правительство. Все дети, которые там учились, они сейчас инициированы практически преданные. Ну и почти все интервью на с вами, потому что это дети, понятно. Они его с детства все знали, он приезжал, кормил его в Джамуна и все такое, и прикрыли с ним пил. Все они его. Моя дочь тоже. Она увидела его еще раньше в Петербурге, ей было около 4 лет. И с тех пор она писала письма, еще 4 года, он ей отвечал. Переписка у нее была любовная. Такая настоящая. Она ученица. А затем отобрали, и все эти дети выросли, закончили институты. Сейчас едем на польский тур. Я их всех знаю. Замечательные. Просто потрясающие. А взяли в Гуру-Гуру двоечника, троечника из школы. Самый такой плохой материал. Через несколько месяцев они изменились до него вместе все. У них раскрылось такое, что никто не мог представить. Ну там у них и театр был, и все что хотите. И этот театр стал один из лучших в России. Дармин с вами его заметил, пригласил их на Лесопуджи в Петербург, мне там показали на Симхадеве, там был, конечно, каскадер, что такое было, бой такой показали там, в Рукульце. Стоять Симхай. В такую пхауту передали настоящую вообще. Они делали очень профессионально, дети. Это можно было показывать на профессиональной сцене, то, что они делали. А сейчас у них нет гурукулы. И теперь эти дети, которые выросли, они хотят создать гурукулу, помнят эту гурукулу. Хотят сделать такую же гурукулу. Сейчас идет воскресную школу. Я удивился тому, что воскресная школа они собираются раз в неделю, может быть, иногда еще реже. К праздникам что-то готовят. Но результат практически такой же, как будто дети ходят в гурукулу каждый день. Это очень удивительно. Есть такое интересное свойство для, в подводном мире. Если вы плаваете двумя ластами, у вас большая скорость вернется. Если с одним ластом, скорость такая же примерно. Скорость существенно не меняется. С одним ластом или с двумя скорость практически не меняется. Так вот, эта гурукула, которая сейчас работает как воскресная школа, и все дают практически тот же самый. Поэтому не пренебрегайте этой программой. Раз в неделю собирайте и делайте для них духовный праздник. Обучали там искусству сознания Кришны, может быть, театр, там, чтобы они киртаны проводили, простат был, там, чтобы они были счастливы. Это самое главное. А образование они могут получать где угодно, собственно говоря, академическое. Это же другой вопрос. Найти какую-то приличную школу, где нет агрессивных детей, и все. Главное, чтобы не было агрессивных детей. Единственное условие. Если там полкласса сумасшедших, понятно. Дочь ходила в школу кармическую тоже несколько лет. Там был один мальчик, который заводил все. Мог бросить бутылку кого-нибудь, например. Одному мальчику он дверью отрубил палец. Да, буквально. Вот такими. Это дети социально опасные. Если вы отдаете ребенка в школу, вводите в класс, посмотрите внимательно, увидите просадку, с детьми познакомитесь, не социально опасных детей, не беспокойтесь. Есть такие ракшасята, знаете. Их невозможно вообще дисциплинировать. Вот это вот эти дети нужно отдельно, говорится, в отдельные классы. Фильтровать нужно, да. Хотя это была школа престижная, куда она ходила, и как раз детей отбирали должным образом, там были небольшие классы, и, но там какой-то человек заплатил, все же добился, чтобы ребенок был в этой школе, была хорошая школа. Он был престижный, говорится, мальчик. И тогда моя жена пошла в другую школу. Просада, делала там сладости, предложила божества. Угостила всех детей, познакомилась, вот, рассказала им о Кришне немножко. Преподаватель подарила там легкой почти на другие планеты, познакомилась классно. Все. все отношение изменилось к моей дочери. Типа. То есть участвуйте в этом. Потому что пока собирать школы нам рано, мы не сможем это сделать. Но воскресную школу нужно сделать, необходимо это сделать. Если вы как бы держитесь с этими детьми, то это вообще нехорошее. Самое главное. Вот это для общины будет одна из главных программ «Дети». В данный момент это может быть даже главная программа должна быть для общины. Это может объединить общину очень сильно, детская программа. Не жалейте сил на это времени. Это стоит того.
Вопрос касается смелости и лжи преданного. Вот с одной стороны, вы сказали, что Прабхупада мог прямо говорить о сознании Кришны, но мы не можем этого делать, нам нужно быть осторожными и как-то вот уметь преподать это знание. Если я чувствую, что наоборот совершаю насилие над людьми, с которыми могу хотя бы немного говорить о духовности, то есть упомянуть чуть-чуть, я уже чувствую, что просто поджигаю их мозг. То есть они очень сильно раздражаются очень сильно. Но вдруг и это приводит к лжи. Как вот здесь поступать? То есть вроде как и.
Мы тоже можем проповедовать прямо. Я не об этом хотел сказать. Мы тоже можем прямо проповедовать. Но мы не используем некоторых слов, которые Прабхупада мог использовать. То есть понимаешь, что Прабхупада имел право на это. Но лишь что пожилой человек, старый, может сказать что угодно и войти куда угодно. Это будет понятно. Если пожилой человек говорит людям, мошенники, негодяи, все к этому нормально относятся. И Прабхупада не только пожилой человек, но он еще великий ачарья. То мы не можем от своего имени сказать ему, что мошенники, негодяи. Я это говорю вам. Это будет оскорбление. Я вам об этом говорю. Ну а Кришне так вы можете прям.
А если это очень сильно раздражает человека? То есть он не хочет, он прямо не хочет об этом.
Просто упомяните и не говорите, если он не хочет. Просто скажите сразу, что вот есть Кришна и все. Если он не хочет другого, но услышит все равно Кришна. Он же будет знать, что вы Кришна есть. Будет наблюдать туда. Возьмет под наблюдение, под контроль. Так, Кришна, что он там делает? Этот Кришна, я наблюдаю уже 2 года, он идеальный человек вообще. Нет, Кришна, ты хороший бизнес. Вот так это будет все. Один человек испытывал пропаду 6 лет в Индии. Идут бизнесмен. Но пытался найти мне медостатки. И на всех лекциях он всегда, так сказать, подковыривал что-то там. С издевкой, там, с вызовом. Пытались его увести из себя, там, гнев увидеть. Идут все знают качество сад. И не мог. Ведь через 6 лет я убедился, что это святой человек. Так что вас возьмут под наблюдение сразу же. Сказать, что вот сознание Кришны, вот они начнут наблюдать. Как моя сестра. Я приехал, двоюродная сестра, она знает, что тут я, Хари Кришна. Да. У нас тут строгие принципы. Я ей что-то уже проповедовал. Она представила, смотрит так, ботинки из чего? Из кожи. Или не из кожи. Одежда из чего? Они контролируют. А, не из кожи. Ну ладно, тогда все нормально. Кришна, ты хороший люди. Все, люди под контролем. Люди будут вас контролировать. Кришна будет через материалистов контролировать. Что вы там делаете?
Скажите, пожалуйста, как соотносятся преданные и кармы? Вот индусскую, которая сказала, как такое случилось с моей мамой, она же была преданная, как такое, какая карма? Вот, все-таки, если с нами что-то плохое, ну, с преданными, да, происходит, это как? Это вот можно думать, что все хорошо, это Кришна или это карма?
С нами происходит то или иное, потому что у нас есть какие-то материальные связи с этим миром еще. Материальные связи существуют. Но поскольку мы в практике находимся в сознании Кришны, вся эта карма становится Кришна-кармой под его контролем лично. То есть в результате испытаний в жизни, событий, которые происходят с нами, будем развивать свое сознание Кришны. Видите? Вот для чего это происходит. То есть люди, они только запутываются все, а у нас просто проясняется картина. Замечаете, вы видите, что со временем будет проясняться больше и больше и больше все ваше положение, вся ваша жизнь. А вот человек, наоборот, с годами больше и больше запутывается. Не Кришна карма, а просто карма. Кришна карма — это плюс знание. Добавляется знание, просветление происходит. То есть события и просветление, события и просветление, события и просветление. Царь Дашарадха, он же совершил преступление в молодости. Почему он умер в разлуке с сыном? Это спутник Господа Рамачандры, его отец. Но в молодости он тренировался в стрельбе из луков ночи. Нет. Есть такое искусство военное. По звуку ориентироваться. Цель видеть по звуку, посылать стрельбу по звуку. Дашарадха вышел ночью. К реке, там животные могли приходить пить воду, или птицы ходить по воде. И по звуку он пускал стрелы. Он убил брамана, который набирал в кувшин воду. Этот звук он перепутал с звуком животного, который набирает воду. В хоботы, слон будет будущим, показалось. Это был сын брамана, который ждал его там вместе со своей женой, с матерью его воды старики. А этот человек умер от стрелы Дашарадхи на его руках, не на руках. И как браман, он сказал, это провидение, ты не виноват, то есть тут нет твоей вины. Но позаботься о моих родителях. Вот это было самое страшное, родители его уже не простили. И отец, он сказал, ты был мой единственный сын, наследник. В ведической культуре человек без сына жить не должен, говорится. Это абсолютное правило было. Если нет сына, то есть ваша жизнь неудачна. То есть в любом способе нужно иметь сына. То есть там даже есть способы, как иметь детей, если нет возможности, так все равно сын должен быть. Это самое важное. И вот мой единственный сын, ты его убил. До моей смерти. Путра, если мне никто не сводит от ада. Понимаете, да? Все, это крах жизни вообще человека. И тот, как я погибаю, сейчас умираю в тоске по сыну, и ты умрешь такой же смерть. Думал, проклятие в молодости пиши раз. Ведь была и материальная причина смерти. Но Господь Рамачандра это использовал уже по-другому. Вложил божественную способность. Это разлука. Да, он умер, но он достиг совершенства. Мы можем понимать Кришну только в рамках жизни и смерти. А Кришна за пределами. Эти картины намного шире.
Но в наше время тоже распространяется, что очень важно иметь сына.
Иметь сына?
Да.
В наше время много чего распространяется.
И какие можно юридические способы?
Иметь сына?
Да.
Прабхупада объясняет, что если в момент зачатия сильнее мужчина, то мальчик родится, скорее всего. Если женщина преобладает, то девочка. Все, что он сказал. А очевидно, что в прошлые времена люди знали, как именно делать, как сыновей получать больше. Большей частью было мальчиков больше, сейчас девочек больше. Мужчины слабее стали. По этой причине. В Кали-югу женщина становится сильнее, а мужчина слабее.
Важно тоже в наше время иметь.
Для некоторых людей, я думаю, да. Но если хороший сын. Хороший сын, напишу подарок судьбы. А если плохой сын, я не мог.
Сейчас же вот как бы, ну, в наше время видно, что наоборот, когда девочки, то они заботятся в основном о семьях, а сын он просто уже ставит и уходит. Ну вот у меня такие. Много примеров. Что все так поменялось наоборот.
Обычно, если я кого-то спрашиваю, откуда вы, где вы живете в этом городе, очень редко встречаю, что люди живут всю жизнь в одном месте сейчас. Реже и реже. Обычно все куда-то переезжают, чего-то ищут и прочее. Хаос. Это означает, что семьи слабые, традиции слабые. Нет основы. Квартира — это не основа для жизни их оставшихся. Земля основа. Го. Земля и корова.
То есть нужно иметь землю, дом, или рассказ. Вот это будет основа, там можно что-то закладывать. Квартира, вот эти вот условия, в которых живут в грехах, скажем, это общежитие просто. Я могу из одного общежития в другое общежитие приехать. Нет камней, нет привязанности к этому такой. К стенам. Люди живут в квартирах, но они не любят квартиры. Нет жизненного пространства, только балкон.
Летом.
Да, летом. И так далее. Если говорить об этом, с такой точки зрения. Для семейного человека это важно. Условия, в которых он живет, это важно. Для брахмачари нет. Для саньяси нет. Для гринхастхи тоже нет. Для гринхастхи важно. Условия, в которых он живет. То есть здоровые условия должны быть. Поэтому семьи слабые, нет опоры, нет основы. Все, что делают мужчины, они же много работают. Все впустую, в большем случае, происходит впустую их усилия. Поэтому они спиваются многие. Теряют интерес к жизни. Уже это 40-45 лет они становятся интересной жизнью. Теряют силы. 25-30 лет это их попытки вот как раз начинается попытки что-то серьезно сделать в жизни. Это обычно неудачники, большинство их неудачники. И уже к 40 годам они становятся циничными и слабыми. Все, что не могут дать своим детям. Можете представить, какие мальчики становятся. Они герои, но они не могут ничего героичного сделать. Все, мужчина теряет честь в своих глазах. Если для него равносильно гибель, несостоявшийся человек. А женщина чувствует, что от таких людей нет ни защиты, ни поддержки, они все слабые, неудачники. Все. Такая людина. Если бы не шло Прабхупада, что было бы с Россией сейчас, никто не знает. Наверное, это была уже колония Америки. Вот сейчас завалены все страны. Все магазины.
Китайские товары.
Китайские, каким угодно. Если бы не Китай, еще Китай помогает нам, да, немножко. Что вы сейчас заглянете в экономику, тут уже иностранный капитал, тут доллары везде купил. Если бы не Прабхупада, я не знаю, что было. Что люди русские теряют интеллект, они десятки тысяч тонн интоксикации ежедневно потребляются в России. Они теряют интеллект. Это же план был американский. Знали об этом? После Второй мировой войны этот план они разработали американцы. Как победить Россию? СССР. Что войну они сказали, невозможно. Самый прямой народ, непобедимый. Это самый непокорный народ вообще на планете, который есть. И там возник план, как насаждать самые низшие вещи. Через фильмы, через пропаганду. Самые грязные, самые развратные вещи. Алкоголизм. И они это сделали. Пожалуйста. План сработал. Но это сейчас известно практически всем политикам и даже людям. Опубликованный материал есть, документы. Россия, русские люди иногда как обезьяны, потому что подражают Западу. Просто подражают все.
Но ведь у себя же они тоже те же самые вещи не собирают.
Нет. В Америке сейчас курить в общественных местах нельзя. Мини-юбки на работе вы не появитесь. Там строгие законы.
Ну те же фильмы, они же все равно смотрят.
Там есть классификация, как смотрите, их настоящие фильмы американские, они всегда с хорошим концом. Всегда. В России фильм всегда с хорошим концом. Чаще всего. Ну там надежду будет подадут. Такая тенденция. Россия считается такая религиозная страна. Православие, христианство там и так далее. Хорошо, хорошо. Есть хоть один фильм об Иисусе Христе? Нету.
Недавно
появился. Нет, а об Иисусе Христе. Это вот единица. Остров, может быть, там еще был мусульманин фильм один. Все. Но об Иисусе Христе ни одного фильма нет.
Это делали, опять же, итальянцы, американцы, там, все сказать, там. В России у стран нет таких фильмов. Фильмы, то, что они делают сейчас, то, которые идут именно вот модные, это все под западный манер. Подражание западное. Ничего такого исконно русского очень редко. Вот этот остров всех поразил просто. Надо же, как все просто, как все по-русски, как все глубоко. Как это там один там раз выскочил фильм. Все остальное просто это обезьяньи прыжки. Под западный манер. Вот и вся Россия, видите. Надо освободиться от этой ерунды. Выпадало сознание Кришны. Одежда вся тут западная, китайская и прочее, прочее. Все, все наводнено. Всякой ерундой.
То есть это происходит уже потому, что вот разум, да, потерян вследствие?
Потерян разум, да.
Вследствие интоксикации
всего. Интоксикация, образ жизни.
Неуважение к старшим.
Неуважение к старшим – это нормальное явление в России. Это норма. Спорить с родителями – это тоже норма. Делать все по-своему – это тоже норма. Мы воспитывались на примерах Павлика Морозова. Каково воспитание? И гордились его. Павлик Морозов тупо убил своего отца. Ножом. Это герой был. На таких примерах люди воспитывают, что вы хотите? На зависти к Америке воспитывались. Что там богачи делали? Нужно распространять сведения Кришны, любовь к Богу. Пока люди не узнают о Боге как о личности, ничего не изменится. Личность, все привлекающие личности, вот что нужно так.
Вы сегодня на лекции сказали, что если молодой человек он не получит чувственное удовлетворение, то его духовная практика может пошататься.
Прабхупада пишет это где-то в шестой, я не помню, в какой-то песне Бхагаватам. И здесь имеется в виду, наслаждение нужно получать цивилизованным образом. Согласно Варнашрама Дхарме. Здесь регулирующие принципы, регулирование все включено. Не так, что беспредел какой-то. Беспредельное наслаждение разрушают. Другая крайность. Его полный отказ от наслаждений в жизни. И наоборот, человек в другую крайность. Полное погружение. То и другое неразумно. Варнашрама Дхарма, она балансирует эти вещи. Человек должен счастлив и в материальном смысле, и в духовном смысле. Так говорится. Гармония должна. Человек принимает саньясу, означает, что наполнен духовно. Это не должна быть просто сухая аскеза. Сознание Кришны. В вашем брахмачарье есть аскеза. Там дисциплина, обучение. На некоторое время. Они получают много вкуса от старших. Получают всегда. Это хорошее наставление, проповедь. Много милости. Тоже везде должен быть вкус. Если жизнь человека отрегулирована правильно, он счастлив. На материальном уровне тоже счастлив. Кришна об этом Гите даже говорит. Если ты отрегулируешь сон и еду, ты уже будешь счастлив. Уже меньше страданий будет. Так что нужно знать, как быть счастливым на материальном уровне.
Скажите, а вот обязательно для мальчика брахмачарья ашрам? Или это если он с семьей там живет, учится? Просто ну, сейчас есть же пример, когда нет храма, там нет брахмачарь, но он воспитывается в семье. Или для мальчика обязательно проходить брахмачарь?
Какая-то школа должна быть для мальчика. Более строгая, чем семья. Семья это не лучшая школа для мальчика. Он может жить в семье, но должен ходить также в школу, например. И иногда говорят, тебе нужна армия. Это характер слабый у человека. Общается, может быть, с матерью в основном. Но это слабо. Как мужчина. Поэтому, если он, скажем, уже готов пойти брахмачари ашрам, ему там лет 16, 17, 18 лет, то несколько лет посвятить брахмачари ашраму должен каждый. Хотя бы пару лет. Это было бы лучше всего. 2-3 года брахмачари ашрама – это хорошая закалка. Кому-то это очень нравится, она стоит с брахмачари всю жизнь. Приятно здесь, в Москве. Это очень хорошо. Живя дома, как он сформирует характер? Молодой человек. Невозможно. Это несколько людей известных на Дальнем Востоке. Один беспризорник. Другой имеет родителей алкоголиков с детства. Тоже беспризорник. Они очень успешны в своих делах, преданные. Они могут делать все. Очень хорошо они действуют. Квалификации, ответственности. Потому что они себе сами заботились. Ну, как пример, плохой с одной стороны, тяжелый. Но видишь, что они сильные люди. Я знаю людей, которые преданных уже 25 лет, 30 лет, они живут с мамой. Ничего не могут делать. Слабые, инфантильные люди. Все для них трудно. Такая-то могу, но Боже мой. Ему под 40, он до сих пор боится свою маму. У него прям решение. По полному контролю находится человек. Судьба устроила так, что в 16 лет уже жил не дома. И мне это помогло. Сейчас я понимаю, что для меня это было хорошо. То есть мужчина не должен быть привязан к семье слишком. Может иметь, но привязан не должен слишком. К семейному уюту, там, к женщинам, к родственникам.
Попасть в
Бадрикашу?
Да. Вот я как-то тут у меня не стыковка, но вообще не такое, что скажите
график. Хотите Бадрикашу? Лучше во Вриндаву.
Понятно, но это не для меня.
Бадрикашу высоко в Гималаях, боже мой. Туда не подняться. Там нет канатной дороги. Очень сложно.
Скорее всего, что нет грубых тел.
Лучше во Вриндаву. Во Вриндаву. Там Кришна, там наш дом, все порядке.
Не для меня. Вопрос не для меня.
Ну, не знаю, может быть, попадете в Бадрикашрам. Не знаю. Я дорогу не знаю туда. Там Ясадева живет. Молитесь, Ясадева, не знаю. Нара Нараяна тоже там до сих пор. Там много мудрецов. Бадрикашрам.
Вы говорили о том, что Кришна карма, когда человек, ну, ситуация, а потом просветление определенное. Что такое просветление? То есть это когда я какие-то уроки из этой жизни, из этой ситуации или что-то такое?
Это означает, что ты ближе к Богу. Проживая жизнь, это ближе к Богу, это Кришна карма. Вы идете по жизни не следующего воплощения, а к Богу. Кришна карма. Та же жизнь, но к Богу идет вперед. Это просветление, обретение трансцендентного познания.
Рассказывали о том периоде, когда КГБ очень интенсивно следило за движением. И там были ситуации, когда совершались оскорбления, были проблемы, несчастья, вы постили, вот, там, Николай Николаевич, вообще преданные, как-то простили?
Как вам Сентян Махараш рассказывал, как его допрашивали, есть история его в книге. И там его на запрос вызывали. А потом он просто увидел его жалкое состояние пьяным. И человек даже потом почувствовал это все и перестал его вызывать. И он написывает, что мне стало его жалко этого человека. Вот у нас было такое чувство. Потом, когда время изменилось, они стали такими, такими несчастными, такими смиренными все эти люди. Стало просто их жалко.
Да.
У меня ничего не осталось. Я сейчас это как шутку вспоминаю.
Шутку. Никакого тяжести.
Ну, я не сидел в тюрьме.
Я понимаю.
Может быть, для тех, кто сидел в тюрьме, что-то осталось, но не слышал при этом ничего. Ничего такого не слышал при этом.
Скажите, вот в связи с усилением роли государства, а может быть и возврат в такой же ситуации контроля религии?
Вернуться?
Ну, государство опять начнет контролировать.
Это очень сложно представить сейчас такое. Уже есть необратимые процессы в обществе. Не думаю, что так может быть сейчас. Сейчас диктат вряд ли проявится. Посмотрим, какие там будут предсказания. Есть какие-то предсказания по поводу России? Что, конечно, место неспокойное. И еще испытания впереди какие-то ждали. Еще не все так хорошо. Какая-то стабильность сейчас существует, но еще рано говорить об успехе. Люди сейчас просто привыкли, обусловились к новому времени. Но никто не предсказывает.
А вот как бы в правительстве четыре какие-то религии признанные. Вы знаете, какие признанные?
В России?
Да, четыре. Путин как-то сказал, он сказал, какие, я вот теперь близ, какие.
Надо Путина спросить, он же сказал.
Ну, понятно, но как будто вы знаете.
Мы признанные религии. Раз вы не видите, мы собираемся их каждый день. Но мы не религия вообще. Это не религия. Нас вообще не интересует религия. Вообще не интересует религия. Нас интересует Бог. Религия — это совсем другое. Не удивляйтесь только это. Религиозные люди Богом не интересуются, пожалуйста.
Ну они просто пытаются гонение устроить. Это уже понятно. Есть такое.
Гонение над религиями?
На христианство, гонение.
Кто?
Христиане все время спрашивают, как у вас, вот как у вас, вот вас там побили, вот у вас тут то, то есть они вот, а я не знаю ничего, я просто ничего не знаю.
Они только помогают им распространять сознание Кришны. В Екатеринбурге они ходили на всех харинамах. С плакатами тоже рядом шли, с плакатами. Появлялся в этом Кришне что-то, кричали тоже. А потом преданные стали проповедовать прямо на улице. И народ сбегался слушать, и все принимали нашу сторону. Они перестали ходить на харинамы. Потом Дворкин приехал туда. Известный демон. Такой один есть вообще в стране. Он агрессивный, агрессор. Он нападает на преданных перед телекамерой, может драку начать, бить лицо, плевать, рвать одежду. Делать все вещи. И он там тоже устроил дебош на харинаме. Меданку, конечно, разбил там одну. А харинама в Екатеринбурге охраняется милицией. Милиция, ну, люди давно знают. Там хулиганы были, и все, милиция сопровождает, машины есть, они знают уже, преданных всех хорошо. А они не поняли, что это Дворкин. И с дубинками его там избили. Колотили здорово. Сейчас он такой смирный стал. Было не ходит на харинамы, так агрессивность не идет. Придется думать, как с ним Дворкин вообще делать, что с ним, мы же Ахимсу проповедуем, мы не насилие, мы должны любить всех. Дворкин, ну как его полюбить вообще? Что вот, почему Кришна его не накажет? И тут его дубинами, счастливые ходили, довольные, удовлетворенные. Ничего не говори, конечно, но счастливый. Христиане, они сближаются с нами тоже? То есть, по-своему. Например, один священник известный в Москве, он написал, пишет книгу, он уже написал книгу. Сумасшедшая книга совершенно. Он написал, что Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита дошли из Библии. То есть это главная идея книги. Что Гите всего там сколько-то, 500 лет, он сказал, не 5000 лет, недавно она была написана. И вышло это из такой-то части, вот, значит, Библии, и была переписана в Индии. От христиан все. Они уже присваивают себе эти книги. Чуть ли не с комментарием про упады. Это уже сближение какое-то, видите? Хоть так вот, что я понимаю. Необычные люди. Говорим, батюшка, но мы бы приняли христианство, почему нет? Но там мало знаний вот о Боге. А в этот много знаний, мы поэтому читаем. Много знаний, информация о Боге. Говорит, нет, у нас есть информация о Боге, очень много. Скажи, где? Вы расскажите. Есть у нас какого-то там богослова, который писал о Боге. Он написал, интересно, говорит, смотрите, все очень хорошо написал. Он написал, что мир — это свет и тьма. Две категории. Ну, как бы можно философски посмотреть, но есть свет, тьма, двойственность, так, хорошо. Это все материальный мир. А Бог, он духовный. Он не свет, не тьма. Он некий мрак. Слово. Если вот свет, тьма — это две крайности материи, то Бог — это что-то значит среднее среди. Усредняет мрак некий. Если мрак, то вот здесь мрак, и там вот Бог находится, во мраке. Боже, ну и знание о Боге. Ну, то есть как-то они пытаются домыслить, конечно, придумать что-то, но уже не может это домыслить. Какому мыслителю придет в голову, что Кришна, то, что Бог — это Кришна, он танцует, играет вообще. Если так задуматься, поняли, а, понятно. Просто на обувь посмотрели на слово, смотрели, а, так это же Кришна, да, смотри, это фиеста. Это вне вообще всяких представлений. И вот это знание о Боге, нам рассказывают. Какая наука? Нету. Мусульмане не знают, христиане не знают. Не могут просто в этом признаться. Нет, знаем. Знаем, мы тоже знаем. Знаете, что Бхагаватам — это Библия, наше писание. Потому что мы все знаем. Это вот вы у нас все крадете, переписываете. Они борются, видите, за что? За мировой господство.
Ну да.
Если бы они искали знания, давно бы читали уже и Бхагаватам, и Гиту бы читали бы, если бы знания искали. Если бы интересовались Богом, то есть, пожалуйста, берите. Это же не наши знания. Вьясадева написал. Мы-то здесь при чем? Так что, поскольку они Богом не интересуются, проблема. Это религиозность называется. Дхарма. Для артхи и камы. Там Бога как личности не фигурирует слишком. Все ведические писания — это кармаканда 96%. Ради материального процветания. Дхарма. И несколько процентов трансцендентного знания всего, чистого, только о Боге. То у людей интерес небольшой к Богу вообще, процентов отношений. Не так, что он ищет Бога, хочет с ним жить, с Богом вообще. Не расставаться никогда.
Вот этот пример с Николаем Николаевичем. Вы когда вначале встречались, вы бы никогда не подумали, что этот человек станет преданным. И также, когда преданные пытаются проповедовать, они иногда смотрят, ну, либо знают человека, что, ну, вообще стоит, ну, он очень агрессивный. Но в этом моменте преданный может и заблуждаться, да, что если он не видит никакой надежды, все-таки человек может стать преданным.
В книге там есть истории, много таких историй, когда сначала люди были агрессивны, а потом стали преданными. Есть одна женщина, преданная на Урале.
Когда пришла сознание Кришны, муж был категорически резко против, резко, агрессивно себя вел, в доме были эксцессы серьезные, но она отказалась от мяса. И когда она выходила на кухню готовить, например, просад, он специально появлялся там же, закурил сигарету. Или стал готовить, туда клал мясо специально, рядом. 7 лет он ей портил. Настал каждый день. 7 лет. Он действовал как демон. Сейчас он не сильно предан. Если его сейчас показать, вы не поверите, что он таким был. Это такой смиренный человек, вообще потрясающая личность. 7 лет воевал с женой.
Если человек ну, преданный врет своим родителям, и дети преданного тоже будут врать им, когда у него будут дети. Есть такая вероятность, да?
И дети преданные, внуки преданные, и внуки, внуки, все будут врать материалисты. Такова традиция. Санатана Госвами и Рупа Госвами не обманули своего начальства. Они обманули. Сказали, что больными, а сами изучали шастру. Сам царь пришел к ним навестить. Здоровые, сидят, читают, изучают шастру в экстазе. Тогда он их наказал за это. Но и там они подкупили, помню, тюремщика. Подкупили тюремщика. И убежал к Санатана Госвами. Традиция шастрская.
Родители являются очень близкими людьми для преданного, и они, на мой взгляд, даже не заслуживают такого отношения, но в тот же момент это очень болезненно. То есть...
Как я понимаю этот момент? Родители, они, конечно, это близкие родственники, понятно, но по духу они могут быть. Но тут нужно быть осторожным. Ну а что я рекомендую в этом случае преданным, живущих в семье, скажем, имеющих таких родителей, которым не нравится знание Кришны, не резко против. Вы должны разобраться сами с родителями сначала, прежде чем уходить преданным. Если вы прячетесь у преданных, они будут секта забрала ребенка. Научил его обманывать и прятаться там. И они прикрывают это, прячут это, забрали это. А если вы придете там и найдете порядок прямо в семье, поделитесь, собственно, на том и смотрите. И скажете, что я вот такой-то. Это иди куда хочешь. Это уже не проблема. Это их, это личные дела родственников. Но каждый день согласно ее характеру. Скажем, моя природа открытая сразу же. Я матери выложил все. Я ее убил сразу же. А потом реанимировал. Прижал домой и реанимацией занимался. И сейчас она повторяет мантру, все хорошо. Родственные отношения замечательно, хорошо. Но почему не посягать на нашу свободу? Мы же не собственность. В конце концов, мы идем к Богу, не куда-то еще. Что в этом плохого? Мы протестуем. Мы имеем право, взрослые люди.
Обычно это связано с беспокойством родителей за судьбу ребенка. Особенно сейчас. Если раньше было непонятно как-то, да, то сейчас, ну, может быть, сейчас даже как-то изменилось отношение.
Что родители всегда будут.
Кем ты будешь дальше, какие у тебя перспективы, вот, ну и так далее.
Ну, смотрите, судьба ребенка, я согласен. Это нужно уважать родителей у всех, что они беспокоятся. Но если они в невежестве, как они будут позаботиться о моей судьбе? Если мой отец пил, я от него начался пить, он совершенно нормально это принимает, потому что сам пил. Отец меня видел, что я буду автомехаником, скажем, всю жизнь. С машинами, как он работал. Он уже знал мою судьбу. Самое лучшее для меня предложил. Быть автомехаником, пить водку по вечерам, иметь семью, работать всю жизнь до пенсии, получить потом пенсию, и жить на этой пенсии, жалко, доживать свой век. Судьба уже была готова моим родителям. Верно? Это самое лучшее, что он мог мне предложить. Но если уже получили трансцендентное знание, как можете принять такое предложение? Если в таком же невежестве, то, конечно, отец мой доброжелатель, понятно, для меня уже там место на работе механика подготовил. Это сейчас здорово. Но если получить трансцендентное знание, какая дикость?
Ради пенсии что ли жить всю жизнь? Вы же не можете это принять. Поэтому, конечно, не заботитесь. Со своего уровня.
Все к этой же теме вопрос такой небольшой. А вот с чего можно как-нибудь потихоньку вот так вот, как, что можно вот рассказать, вот, чтобы чуть-чуть потихоньку вот вовлечь, дать вот это вот знание?
Так, потихоньку подкладывайте простаты, тарелку
подбрасывайте. Если они мне кушают.
Если это вообще не принимается, какое предложение пищи? Кому?
Простаты едят. Ну так почему? Такой нет, другой съедят. Картошку творите, да предложите, съедят все равно. Вы же не должны просто записку ставить, просто. Просто готовьте, они все равно что-то сидят.
У меня был конфликт с моей мамой. Практически то, о чем он рассказывал. И как я пришел к матушке домой, она мне сказала, что иди и помирись. Я хотел уходить. Вот. И я пришел, и... В общем, отношения наши начали налаживаться, когда я стал просто уважать. То есть она мне говорила, что ты такой-сякой, она не хотела видеть во мне вообще ничего. Вот. Ну, просто я начал ее уважать как человека. Просто я стал ее выслушивать, там, что-то говорить, что да, там. Вот. И при этом она совершенно не хотела кушать ни просад, даже какие-то... Что бы я там ни придумал, что бы я не приносил, какие-то изыскивания. И не показывала, она просто отвергала и все. Совершенно. Стена. Но как только я начал к ней относиться с уважением, как только я увидел ее личность, постарался, потому что это было тяжело для меня тогда, она сразу изменила ко мне отношение. Поэтому мне так представляется, что первый шаг нужно сделать преданным, это нужно просто уважать старших. Неважно там. Просто сам факт, что старшие родители, там, бабушки, дедушки, а потом уже просад. Потому что если вы будете позиционировать, что это просад, это же святое, как ты можешь? Ничего, не пробьете совершенно. Но как только вы просто проявите уважение к старшим, они сразу к вам откроются. Такой механизм.
Это тоже хороший пример.
А можно вопрос здесь? А если, например, человек старше, и он алкоголик законченный, то я должен испытывать ему уважение как старше?
Mm-hmm. Просто как старше. Вот, где сторона отрицательная, это другой момент. А если сторона положительная, то мы уважаем, принимаем, но руководство духовное мы не принимаем. Людей, которые, скажем, алкоголики. Но уважение какое-то как старше мы должны.
Я живу в коммуналке, у меня есть соседи, старшие, один старший, он пьяница, совершенно пьяница. Алкоголь просто кошмар, он приходит, ну, в общем, понятно все знают. И он знает, что я кришнаит, конечно. И иногда он хочет показать свое старшинство и говорит, я гуру для тебя, для всех. А сам просто уже никак за стенку не держит. Вот. И сначала я тоже как бы к нему относился, как да ты вообще негодяй, ты ничтожество. Но потом я подумал, ну человек же хочет. Он хочет немножко повыше быть. Я просто стал к нему обращаться там, Григорьевич, например, да, просто Григорьевич. Ну и как какие-то слова такие стал говорить, что ну ты молодец там. Там.
Сегодня еще держишься, да?
Он извинился. Он пьет, но по отношению ко мне у него уже совершенно другие ассоциации, у него другие мысли совершенно. Просто уважение. Просто уважение.
Надо уважать всех, это.
Сильное средство.
Да. Сильное средство. Это хорошее замечание. Что вы сейчас пишете, начинаете учить, хотите научить всех. Верно?
Конечно. Не
всех. Уже прошли этот этап. Уже все испортили.
Потом немного пришло осознание, что действительно, как сейчас говорили про уважение, что вот эта вот направленность такая прям бух, все это уже...
Шокотерапия.
Да, это уже не нужно.
Мы все начинаем с шокотерапии, конечно. Я делал то же самое. Я ехал в поезде, Москва-Владивосток. В купе были люди. Как-то молодежь собралась там, веселая. И я им стал проповедовать 7 дней. Я 7 дней держал их в черном теле. Это я говорю, а какая была проповедь? Они все стали вегетарианцами на 7 дней. Вы кадыши постились полностью. Они так страдали рядом со мной. Ну не поесть, не повеселиться. А я там гиту читаю, в общем. О карме там, ответственность, я все поступки зайду. 7 дней не даю в жизни. Потом мы стали куда-то выходить. И жить удовлетворенными. Мы были в тушенку, в тамбур. Там открывали и съедали. Потом взяли с купе. Это была моя проповедь. А матери нужно было просто понять, что отношения наши прежние, мать и сын. Все, я это проявил, мне хватило интеллекта, чтобы подтвердить, что все на месте, все в порядке. И мать сразу успокоилась, стала читать книги, интересоваться, мантру читать. Но она осталась смиренней, потому что в то время она была несмиренной еще. Сейчас она уже преданная, все. Это сейчас самый счастливый человек, ее самый счастливый период жизни, потому что всю жизнь она жаловалась на жизнь мне всегда, каждый день. Сейчас я приезжаю, сейчас она как раз у них больше причин жаловаться на жизнь. Она радостная стоит. Я никогда этого не видел. При этом, что отец лежит парализованный практически. Она перенесла 4 операции. У нее нет уха, нет почки, нет аппендицита, нет одного глаза видящего. Это все операции были. И сейчас она счастливее, чем когда бы то ни было. В молодости другими. Я звоню по телефону домой, и голос звенит себе. Энергия. Не жаловаться ни на что сейчас. Я ей сказал, будешь жаловаться на то, что имеешь, потеряешь это. Вот как твоя мантра. А у нее очень, очень важный характер, но она мне львица. По природе львица, так сказать, она командир семьи. Она все организовывала, как бы это от нее семья сохранила, собственно. Она лица, я тоже не подарок. Ее на место поставил интеллект сразу, чтобы не учила. Уже я тебе буду учить, все, хватит. Но в то же время я ее очень как мать люблю. Она это знает очень хорошо.
Как она знает?
По отношению. По уважению, по отношению.
То есть эти ответы нужно постоянно об этом.
Да, да, потому что сейчас я не забочусь о родителях. Больше никто.
А у меня мама года 3, наверное, она ушла, когда я был 94 года. Года 3 мантру читала. Она все сбивалась, все время спрашивала. Повтори как. Ну, тоже хорошо.
Это удачно.
Сначала она спрашивала, что это ты себя ромочишь? Это что, кто-то Гриша, да? Что у нас какой-то Гриша? Она слепая, 15 лет бежала. Я говорю, да нет, мама, это Кришна. Да что это такое, кто? Стала рассказывать, не стала повторять.
Люди по-разному слышат нам. Гриша, слышишь? Тыща.
Это что, такое бы программу?
Гришна. 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 Гриша. Гриша. Не слышно, что ты говоришь. А что мне? Тысяча четыре. Вибрация привлекает всех. Одна преданная лежала в больнице, она не была еще в сознании Кришны, в больнице лежала. И ходила на процедуры. И ждала в коридоре очереди. Рядом была еще какая-то дверь. Коридорная, это прихожая. А тут какой-то звук она услышала. Она почему-то вся выпрямилась. Что за звук такой? Все, вот такая стала. Дверь открыла, там сидит больной. И молчит. Нет, ползать. Конечно, человек сидит, тишина. Только в кармане сидит спирен. Я тебя спросил, это вы какие-то звуки даете? Что за звук? Объясни мне, что за звук? Мантра, я мантру повторяю. Что за мантра? Сразу так, так, то есть оно возбудилось от этого звука. Это такая Кришна мантра, и сразу объяснил, она сразу стала повторять мантру, сразу же. Потом пришла к предам, сразу 16 кругов, получили цвет. Просто какой-то звук. Взбудораживает. Так что повторяйте, продолжайте мантру.
Знаете, у меня вот так произошло, что я сейчас последние дни вижу детей с физическими недостатками, дефектами. Бывают такие чувства переполняют и очень, и сожаление, и отвращение. То есть очень такие приходят дети, у которых ну, не встретишь на улице, то есть какие-то дефекты на лице. Когда я начинаю думать, осознавать как-то в сознании Кришны, что ну вот карма, да, вот, либо ну, там мама пьет так вот, ну, неважно. Но когда я так начинаю думать, у меня как-то чувства, они вот эти переживания, они не то что блокируются, я боюсь, что вот это может наоборот охладить. То есть мы и дживы, и душа, которая сочувствует этим дживам, но в то же время мы должны осознавать, что это карма человека и не переживать так сильно за этих детей.
Сострадать. Не страдать с ними, а сострадать. Этим людям нужно сострадать и оказывать какую-то милость. Куда они приходят?
В больницу на пластические операции.
А вы это имеете отношение к этому?
Я переводчик там. Мы просто хирурги приехали из других стран, делали бесплатные операции.
Хорошо, хороший опыт в жизни увидеть. Вы ведь только лишь маленькую часть страданий. Все остальное бутафория подкрашена. За всем этим там океан страданий. Я провожу публичные лекции, иногда приходит много людей, богатых, интеллигентных, богатых людей. Как они одеты, на какие машины приезжают, прочее, как они выглядят успешными людьми. Потом, после лекции, они приходят ко мне поговорить о жизни. Я более счастливых людей не встречал. В каком одно они живут, на самом деле, внутри себя. Вы видите много-много несчастья. Это не самая большая проблема, что кому-то нужно пластическая операция. Это же внешне.
Хотел понять, провести, когда танцует мать и кружится, то для того, чтобы голова не закружилась, человек выбирает себе ну, какой-то размер, точку. И он постоянно возвращается к ней. И поэтому возникает такой контроль. Вот. И чтобы. То есть это можно использовать в обычной жизни, чтобы вас не свела вот, с толку вот эта череда несчастья, таких картинок страшных, ужасных. Вы можете просто думать о мантре, например. Или о том, что вот сегодня сейчас происходит всю секунду. И все. Это будет, но у вас будет ум спокоен при этом. То есть это есть. Это есть. И как Чандра говорит, что просто вы набираетесь опыта. Но при этом ваш ум спокоен. Каким образом? Вы помните о мантре, вы помните о преданных, о сегодняшней ситуации. И все будет хорошо.
Есть пример, как с Прабхупадой ученики ехали в Индию в машине, Прабхупада уснул на переднем сиденье. И он не видел, что произошло, что грузовик раздавил человека на асфальте. Просто раздавил его. Лужа была какая-то, не сверху. Ученики, увидев это, были просто в шоке. Потом позже Прабхупада проснулся. Прабхупада сейчас такое было. что-то такое видели. Грузовик просто проехал по человеку, как раздавило, просили асфальт. Папа сказал спокойно, вы так переживаете, потому что перезряете все сделано. Hare Krishna.